Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Онегин был русак». Чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов». Детская канцона про казаков. Культурная панорама и музыкальные записи. Если мне не изменяет память, Андрей, вы обещали рассказывать о Георгии Горояне.
Да, Иван, но только рассказывать о нем вряд ли буду много. Уже за это время о нем говорили все, и мы с вами его вспоминали. Мы просто будем слушать его музыку. Я хотел бы сегодня начать с самой ранней записи Горояна, которую мне удалось обнаружить. На бобине практически стерлись буквы и цифры, но это точно 59-60 год, то есть этой записи полвека, если не больше. И играют там совершеннейшие легенды московского джаза, фантастические музыканты Алексей Зубов, Константин Бахолдин, Борис Рычков, Александр Гореткин и, разумеется, Георгий Горояне. «Темная ночь», 1959 год.
Тоже хотел начать с музыкальной темы, точнее, музыкально-эссеистической. На этой неделе, 21 января, исполнится 75 лет историку джаза, музыкальному критику и журналисту Ефиму Барбану. Слушатели нашего и не только нашего радио хорошо знают это имя. Ефим Барбан родился в 1935 году в семье московского врача. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград, где и прожил первые полвека. Закончил английское отделение ленинградского филфака, преподавал, но основное время отдавал джазу. Играл на кларнете, правда, профессиональным музыкантом не стал. С 1963 года и до середины 80-х он издавал неофициальный джазовый журнал «Квадрат». Позднее это название позаимствовал ленинградский джаз-клуб. Сам Ефим основал в 70-е годы в Ленинграде клуб современной музыки. С 84-го Барбан поселился в Лондоне и стал работать на BBC. Слушатели знали его под псевдонимом Джеральд Вуд. У него было несколько программ. Музыкальная студия об академических традициях в современной музыке и джаз-клуб. Кроме того, Ефим Барбан вел на BBC историко-философскую программу «Контекст». В последние годы Барбан выпустил несколько книг о музыке. «Джазовые опыты», «Джазовые портреты», «Джазовые диалоги» и книгу-интервью с композиторами и исполнителями «Контакты». Все они вышли в петербургском издательстве «Композитор». С удовольствием предоставил бы слово самому юбиляру, но Ефим Барбан решительно отказался говорить о самом себе, даже накануне своего 75-летия. Бывают же еще на свете скромные люди. Это, конечно, не мешает нам поздравить Ефима со славным юбилеем и пожелать ему здоровья и новых книг. Андрей, знавали ли вы Ефима Барбана как историк джаза?
Вы знаете, нет, Иван, мы с ним не были знакомы, как-то все время нас жизнь разводила, ни разу не удалось мне с ним лично поговорить. Я узнал эту фамилию очень давно. Все мои ленинградские знакомые, которые интересовались новой музыкой, новым джазом, взахлеб всегда говорили про Ефима Барбана, и, в общем, он был таким заочным авторитетом с уже очень давних времен. Я его поздравляю вместе с вами. Он славный человек.
А теперь скажите, интеллигентный человек Андрей Гаврилов, что интересного вы отметили для себя в культурной панораме за последнюю неделю?
Вы знаете, может быть, самое интересное, Иван, для меня было не столько культурное, сколько культурно-политическое событие. Это то, что, судя по всему, все-таки в российский прокат выходит фильм «Россия-88», который был долгое время полузакрыт. Я сам пришел на его просмотр только для того, чтобы быть изгнанным из зала с формулировкой «Ну вы что, взрослые люди, не понимаете, почему фильм отменили?» И все попытки объяснить, что нет, я не понимаю, ни к чему не привели. Так вот, фильм Павла Бардина «Россия-88», судя по всему, будет показан в России, и даже 26 февраля 2010 года этот день уже отдан под премьеру в Московском доме кино. Давайте держать палец, чтобы за месяц с небольшим ничего неожиданного не случилось, и фильм все-таки дошел до зрителя. Хочу напомнить, этот фильм посвящен проблеме современного нацизма, фашизма, экстремизма, скинхедов. Как угодно можно назвать эту проблему, но, в общем, всем более-менее понятно, о чем идет речь. А если брать чисто культурные новости, Иван, уже без примеси политики, то, честно говоря, меня больше всего поразила новость о найденном Рембрандте. Вы знаете, я не привык к тому, чтобы произведения художников такого уровня находились совершенно случайно, часто. Я был бы готов к тому, что после долгих поисков библиотекари какого-нибудь там, не знаю, чего-то обнаружили и так далее. Но то, что нам принес интернет, меня просто поразило. Священник по имени Дэвид О'Коннелл нашел в туалете католического университета Америки гравюру, подписанную Рембрандтом. Гравюра пока официально до конца не атрибутирована, однако все эксперты склоняются ко мнению, что ее автором действительно является Рембрандт. Неожиданную находку О'Коннелл на самом деле сделал более 10 лет назад, когда стал ректором университета. Однажды, зайдя по необходимости в туалет, он в поисках бумажных полотенец наткнулся на эту гравюру взглядом. Гравюра лежала под кучей хлама на одной из полок. Долгое время священник показывал это произведение только своим посетителям и лишь в прошлом году решил проверить его на подлинность. Местный оценщик подтвердил, что гравюра является оригиналом.
Вообще говоря, оригинал гравюры – это та стальная доска, с которой делаются в последующие оттиски. Либо деревянная доска, в таком случае речь идет о ксилогравюре, да, о ксилографии, оттиск с деревянной доски. Но оригиналом гравюры является каждый оттиск, сделанный с нее. И вот первые отпечатки, они действительно ценны, потому что, так сказать, сохраняется качество отпечатка. Но с металлической доски можно сделать несколько тысяч отпечаток, и они теряют свою стоимость по мере, так сказать, уже номера этого оттиска, когда чуть-чуть стирается даже металл, хотя вроде бы он переживает века. Так что выражение «оригинал гравюры» несколько странная вещь. А вот то, что я слышал, что она подписана самим Рембрандтом, вот это действительно невероятно.
Вы знаете, Иван, извините ради бога, я вас перебью именно на этой фразе, потому что оригиналом гравюры зачастую называют именно подписные экземпляры. Понятно, что оригинал, будь то деревянный, каменный, стальной или какой угодно, это не совсем даже оригинал, поскольку он существует, в общем-то, зачастую в зеркальном изображении, особенно в том, что касается линий, прочерченных на гравюре. Но это да, это вещь действительно существующая в одном, ну, может быть, максимум в двух экземплярах, никто с этим не спорит. Но, как вы справедливо сказали, подписывает художник очень небольшое количество оттисков. И я столкнулся с тем, что искусствоведы зачастую, пусть даже это неофициальное название, но называют их оригиналами.
Да-да, обычно художник подписывает от 10 первых до, скажем, 100-150. Так в истории гравюры, насколько я помню, считается. Это оригинальный гравюр. Это действительно редкость. Я думаю, что просто кто-то упер из библиотеки, из архива, либо вырвал из книги, что реже. Я думаю, что из какой-то папки упер гравюру. Потом она кому-то случайно перешла, кто-то уже не понимал ее ценности, носил с собой, и так она попала и в общественный сортир. Да. Находка, конечно, исключительно интересная. Но, повторяю, с искусствоведческой точки зрения здесь никакой сенсации нет. Это, так сказать, бытовая сенсация скорее. Андрей, что еще из культурных событий интересно?
Ну, мне очень понравилось сообщение о том, что впервые в России, пожалуй, Мариинский театр начинает по интернету принимать заявки от любителей классики на приобретение аудиопродукции звукозаписывающего лейбла «Мариинский», так он официально называется. Как сказал главный режиссер Валерий Гергиев, главная и важнейшая для нас задача, которую мы ставим перед собой, объявляя о подписке на наши записи в России, найти наилучшую форму для распространения записей лейбла «Мариинский» в России для обширной аудитории отечественных любителей классической музыки. На самом деле здесь что важно, это то, что впервые очевидно, какой-то классический лейбл, какая-то фирма, выпускающая классическую музыку, по крайней мере, мне неизвестны подобные эксперименты до этого, пытается выйти напрямую на любителей этой музыки для того, чтобы они могли напрямую заказывать те компакт-диски, что им нужны, тем самым, в общем, довольно сильно экономя. Несмотря даже на стоимость пересылки, все равно это будет, судя по всему, меньше, чем накручивают магазины. Прежде чем попасть в руки покупателя, напомню, компакт-диск проходит через целую серию посредников. Пусть очень хороших, нужных, необходимых, но, тем не менее, посредников, каждый из которых немножко прибавляет к стоимости компакт-диска. Единственное, что меня удивило в этом сообщении, это то, что первыми записями недавно, как все говорят, созданного лейбла «Мариинский», явились опера «Нос» Шостаковича, первая и 15-я симфония Шостаковича, и более того, они даже были номинированы на Грэмми. Это все очень интересно, но все дело в том, что у меня на полке стоит диск лейбла «Мариинский» уже несколько лет. Это замечательная опера, или, вернее, оперный эксперимент, автором которого стали Ираида Юсупова, Владимир Николаев, Вячеслав Гайворонский и творческо-производственное объединение «Композитор», «Царь Демьян». Так вот, эта опера была выпущена лейблом «Мариинский», если не ошибаюсь, чуть ли не лет 5 назад. Почему-то о ней все забыли. Это несправедливо, это очень интересно, очень хорошо, и я надеюсь, что любители музыки смогут этот диск, в частности, заказать с такой же легкостью, с какой они будут заказывать диски Шостаковича или Чайковского. А почему я говорю Чайковского? Потому что это будет, по-моему, следующий релиз этого лейбла.
Вот мы с вами, Андрей, заговорили о музыке, но ведь, кажется, герой сегодняшней программы Георгий Горонян.
Да, и хотя обычно мы не выстраиваем нашу музыку по какой-либо хронологии, сегодня она как бы выстроилась сама. Мы послушали запись 59-го года, а теперь послушаем запись 65-го года. Это секстет Георгия Гороняна, исполняет знаменитую пьесу Константина Бахолдина, наверное, одну из самых знаменитых в советском джазе, «Когда не хватает техники». Повторяю, 65-й год.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
«Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар».
Вышел на экраны Америки и произвел сенсацию фильм Джеймса Камерона «Аватар». Речь идет даже не о рекордных за всю историю Голливуда сборах, а о чем-то гораздо высшем, о философии. Американское сознание, похоже, на этом вполне искусственном рубеже, трехмерный мультфильм, столкнулась с какими-то основными предпосылками американского мировоззрения, американской жизненной философии, наконец, американского мифа. Я на такие фильмы не хожу. Стар стал голосеть на мультики, хотя бы и трехмерные. Но пишут об этом сочинении так много, под всевозможными соусами и с самых разных точек зрения, так что природа, смысл и тема нынешних дебатов вполне обозначена и позволяет включиться в идущий разговор. Американцы очередной раз прикоснулись к своим истокам, совершили регресс к основам, коснулись, так сказать, матери Земли. И вот выясняется, что никакой такой всеисцеляющей материнской почвы у них и нет. Американский миф, воспроизведенный простейшими средствами мультипликационного кино, оказался, если не до конца изжитым, то весьма и весьма относительным и 100% решения всех проблем отнюдь не обещающим. Напомню, о чем фильм. Белые люди в очередной раз спасают каких-то благородных, но попавших под власть злых сил туземцев. В сущности, это воспроизведение в прикрашенной форме традиционного колониалистского мифа, мотивированного на этот раз любовью белых братьев к разноцветному человечеству. Новый мотив, вовсю звучащий нынче, – экологическое беспокойство. Только совместным усилием и братским союзом белого и прочего населения Земли мы сумеем спасти нашу общую мать-Землю. Росс Даффит в «Нью-Йорк Таймс» от 21 декабря увидел в философии Джеймса Камерона новый вариант древнего пантеизма. Бог – это природа, и лучший способ богопоклонения – оберегание природы, идущей нынче под ножи и топоры индустриального прогресса. Но он же высказывает законные сомнения по поводу столь благостной картинки. Природа отнюдь не требует и не разрешает сентиментального к себе отношения. Росс Даффит пишет.
Вопрос. А стоит ли природа религиозного поклонения? Традиционный теизм все еще борется с неразрешимой темой. Если Бог всемогущий благ, то как он допустил страдания и смерть? Но природа тоже предполагает страдания и смерть. Ее гармония неотделима от насилия. Жизненный цикл природы есть в то же время цикл смерти. И те человеческие сообщества, которые живут в нерасторжимой связи с природой, отнюдь не рай, который рисует нежное воображение Джеймса Камерона. Это мир, существование в котором тяжко, безобразно и кратко.
Это вопрос, который не раз уже задавали мыслители, в том числе и американские, видевшие искусственность да и узость тех рамок, в которых формировалось мировоззрение рационалистического просветительства. А это тот базис, на котором и сейчас стоит Америка. Базис, заложенный ее отцами-основателями, типичными просветителями в стиле рационалистического XVIII века. Посылкой просветительства было тождество норм разума и законов природы. Отсюда догма о благости природы и об ориентации разума на природную норму. Вот основное противоречие этого мировоззрения в формулировке, допустим, Льва Шестого.
Вместе с Декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и, как думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека перед обществом, гуманностью, к нам занесли и Декларацию его бесправия перед природою.
Но есть в фильме «Аватар» еще один подтекст, позволяющий в связи с ним говорить даже и не о философских проблемах, а о вполне осязаемых политических реалиях современного мира. Этот разговор завел в той же «Нью-Йорк Таймс» ее колумнист консервативного склада Дэвид Брукс. Он пишет о скрытом мессианском комплексе Америки – все о той же ныне замалчиваемой, но в подтексте западной культуры присутствующей догме о бремени белого человека. Да, возрожден миф о благородном туземце, но вместе с ним и другой, о белом человеке, как природном вожде, спасающем мир от глобальных бед. Дэвид Брукс пишет.
Поскольку туземцы не испорчены такими вещами, как грамотность, селфоны и киноблокбастеры, они обладают глубокой и мирной душой. Все это основано на стереотипе, по которому белые люди рационалистичны и технически продвинуты, тогда как жертвы колониализма духовны, красивы и атлетичны. Это покоится на той предпосылке, что туземцы нуждаются в белом мессии, который возглавил бы их крестовый поход. На той предпосылке, что безграмотность – основа блаженства. И тут имеет место двусторонний империализм. Туземцы подчиняются империалистам в любом случае, будь они жестокие или будь они доброжелательные. Но в любом случае они выступают как статисты при главных героях – белых.
Мне сдается, что никакого такого скрытого расизма в «Аватаре» нет. Но в этих разговорах мне слышится страх белых американцев, белых людей как таковых на всем земном шаре, где они все еще обитают, со всех сторон подпираемые всякого рода революциями, да и просто хаотическими движениями нынешнего куда как неоднородного мира. Дэвид Брукс, фантазия о добрых белых, возглавивших праведную борьбу синих, кажется, аборигенов, не расизм увидел, а явил бессознательную реакцию, которую американцы называют «wishful thinking» – желаемое, принимаемое за действительное. Это глубоко амбивалентная реакция. С одной стороны, вроде бы старый колониализм, а с другой – мечта, а как бы хорошо было бы, если бы мы, белые, опять стали во главе человечества. Потому что нынешний небелый мир вызывает сейчас не только сочувствие и острый комплекс вины со стороны вчерашних колонизаторов, но и острый страх, хоть перед пиратами Сомали, хоть перед голландскими мусульманами, терроризирующими культуру стран их пребывания, не говоря уже об Аль-Каиде и мировом исламском терроризме. Фильм «Аватар» имеет все черты невротического симптома, призванного, как известно, покрывать и в символической форме изживать подспудную душевную травму. Мы ведь живем в травмированном мире, и никакие синие сказочки этой малоприятной реальности не изменят.
О фильме «Аватар» рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Борис Парамонов. Андрей, а теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, нам о той музыке, которую мы слушаем сегодня.
Мы добрались до 1967 года. Квартет Георгия Гороняна исполняет пьесу самого Гороняна «Терем-теремок».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, сегодня в программе мы вспоминаем Георгия Гороняна.
Да, Иван, я предлагаю, поскольку, к сожалению, мы не можем всю программу посвятить только музыке, сделать небольшой прыжок. Мы слушали запись 67-го года перед тем, как уйти на перерыв. Я предлагаю перенестись уже практически в наше время. 2000 год. Муниципальный биг-бенд Георгия Гороняна исполняет одну из самых знаменитых пьес самого Гороняна – «Баллада».
Этой русской фамилии. Так называется детская канцона про казаков. Подробнее расскажет наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.
Уголков детского мира в Италии доносилась до меня эта удалая песенка с курьезным названием «Попов». Конечно, я стал прислушиваться к ее словам, вычленив оттуда набор стереотипов про нашу отчизну и наших казаков. Это бескрайняя степь, жестокий мороз, колпаки и сапоги. Но почему же итальянские бомбини вот уже в нескольких поколениях с энтузиазмом распевают песенку о царских казаках «Казаки де ло цар»? Начнем с того, что песенка хороша. А бомбинам не все ли равно, о чем петь? О царском ли казаке Попове, о Чамби-Чамби или о крокодиле Гене? Это начальное соображение, впрочем, не отменяет интереса к истории детской канцоны про казаков. Она оказалась следующей. У песни Попов есть место и время рождения. Это город Рим, студия центрального телевидения, 1967 год. На тогда еще голубых экранах у итальянцев появляется роща рисованных березок, перед березками пятилетний бомбино с необыкновенными для местного генофонда светлыми волосами. Почти альбинос. Белобрысый бомбино одет в косоворотку, шаровары и сапожки, но, правда, без колпака, дабы оставить открытой свою белобрысость. Звучат первые слова нового детского шлягера. «Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, sene fischi nel gelo и козаки dello zar». В бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. Авторов канцоны трое – Бенасси, Гуальди и Пагано. Архимолодого исполнителя зовут Вальтер Бруджоло. Идет заключительный этап конкурса детской песни «Цехина Дора» – «Золотой цехин» по венецианской монете. Сама по себе эта передача, существующая и по сию пору, заслуживает отдельного упоминания. Это нечто вроде детского Сан-Ремо с конкурсом, лауреатами, благодарной и верной публикой. В 67-м году победителем вышел, одетый казачком, Вальтер Бруджоло с песней «Пагано». попов. О чем же пел Вальтер Бруджолло? О чем поют поколения итальянских бомбино? Вот полный перевод канцоны. В бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. В колпаках и сапогах все гуськом по колено в снегу шагают к Дону. Попов пыхтит, пыхтит, и вскоре его сапог застревает в снегу и там остается. Что за казак этот Попов? У него только колпак и сапоги, но их недостаточно. Казаки высокие горды, с закрученными усами, по снегу шагают смелые. Но Попов куда-то делся. Он остался бездыханным, на животе свернулся колобком. Что за несчастный казак этот бедный Попов? Но Попов не сдается. И вскоре, скользя на животе, добирается до Дона. «Эй, Попов, так нельзя! Не идет таким манером царский казак!» Казаки устали, Дона не видать. Замороженными усами не хотят более маршировать. Бескрайние степи в 40 градусов ниже нуля, как вкопанные на морозе, стоят царские казаки. Но что делает такой кругленький Попов? Катясь по снегу, он добирается до реки. Итальянские мультипликаторы выпустили видеоклип про Попова, сделав зримым этот сказ про казака-недотёпу, толстячка Попова, который, однако, первым, катясь колобком, добрался до Дона, в то время как остальной казачий отряд из-за мороза приказы не выполнил. Канцона набирает особые обороты в рождественские и новогодние дни. Остается поведать о дальнейшей судьбе юного певца Вальтера Бруджолло. В 5 лет к нему пришла общенародная любовь, и несколько лет он пожинал ее плоды, участвуя в разного рода музыкальных шоу. Когда же Бомбино повзрослел, внимание заправил шоу-бизнеса, вероятно, обратилось на другие молодые таланты, и Вальтер Бруджолло остался, по сути дела, исполнителем одной единственной песни «Попов». В настоящее время он живет в Болонье частной жизнью, став добрым католиком и активистом своего церковного прихода. 2 года назад он даже баллотировался в парламент от региона Эмилия-Романья в качестве кандидата католической партии «Союз христианских демократов» и «Демократов Центра», но не прошел. В сердцах итальянцев Вальтер Бруджолло, однако, живет 5-летним казачком с фамилией по песне «Попов».
О детской канцоне про казаков рассказывал наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Андрей, задержимся еще на культурной панораме.
И более того, задержимся в Италии. В Венеции завершилась, наконец-то, хочется сказать, реставрация дворца Доджи. В ходе работ реставраторам удалось обнаружить ранее неизвестные детали отделки резиденции венецианских правителей с многовековой историей. А именно, во время восстановления церкви при дворце обнаружились золотые пластины, куски цветного мрамора и краски, которыми изначально был отделан весь дворец. Реставрация дворца Доджи, расположенного в самом центре Венеции, на площади Святого Марка, началась в 2007 году. На работы было потрачено примерно 2,5 миллиона евро. Начало строительства дворца Доджи относят к 1309 году во время правления Дожа Себастьяно Дзиани. Однако на месте дворца еще с IX века находилась крепость, также выполнявшая функции резиденции правителей Венеции. Напомню, что в то время Венеция имела статус отдельного государства. Ряд архитектурных решений дворца Доджи приписывают Филиппо Календарио, получившему должность строителя дворца в 1340 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, реставрировалось, и вот теперь мы можем видеть результаты последней его реставрации.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку. Георгий Горонян, правда?
Да, и у нас теперь на дворе 2004 год, и московский ансамбль «Мелодия» исполняет ту же самую «Темную ночь», с которой мы начали нашу программу, но уже спустя практически 45 лет. Thank you.
популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. «Мужчина-мужлан», «Солдат-солдафон», «Русский русак». О книге рассказывает Нелли Павловского.
И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина, отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет». Вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
«Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама, актриса, была изгнана из театра. Отчим, актер, пробавляется выступлениями в провинциальных городах. А отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары «Хартии-77», и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только сказала она, ради всех святых, не будьте потом как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тут профессор почитал Гусса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости, не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. «Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию? Что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться?» «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» — кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлей не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятернёй в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет. Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Ну вот, я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. Достоевский – это иной кофе, нежели Чехов. Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесят его абсолютно ни на что не способные герои. В Москву, в Москву. Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» – парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин – это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак, Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину, причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
«Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал: «Теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался. Так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь, Гонза».
В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так. «Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?»
Онегин был русак. Новый роман Ирены Доусковой в рассказе Нелли Павласковой. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и я надеюсь, вы расскажете о Георгии Гороняне подробнее.
Вы знаете, Иван, я по-прежнему не уверен, что можно что-то еще добавить, рассказывая о Георгии Гороняне, к тому, что за последние 7-10 дней говорилось везде и печаталось во всех органах массовой информации. К сожалению, все помнят, я думаю, что повод очень печальный. Георгий Гронян ушел из жизни. А этот человек, как сказал его коллега, джазовый музыкант Анатолий Кролл, благодаря которому профессия джазового музыканта перестала быть ругательной в Советском Союзе. И действительно обаятельный, элегантный, вечно веселый, живой Георгий Гронян совершенно был не похож на того персонажа из карикатур, анекдотов, советских песен, который сегодня играет джаз, а завтра побежит продавать родину. Этот человек каким-то образом умудрился примерять, ну, сколько ему это удавалось, а ему, к сожалению, это удавалось не всегда, вкусы слушателей и праведный гнев чиновников от музыки, которым, конечно, эта музыка стояла поперек горла. Это очень большая потеря, и я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Давайте лучше слушать саму музыку Гороняна. Сейчас у нас есть возможность послушать, судя по всему, последнюю или, может быть, предпоследнюю запись Георгия Гороняна. Она была сделана 22 октября 2009 года на концерте, посвященном юбилею Игоря Бриля. Георгий Гронян и ансамбль «Мелодия» играют «Осенний этюд» Дениса Бриля. Повторяю, на сегодня это пока самая последняя известная запись замечательного музыканта.
заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Программу подбирает и ведет Иван Толстой.